Мы переживаем, братья и сестры, особые дни. И сегодня, если говорить о рожденном Христе, сердца наши вполне будут расположены к этому слову. Если говорить о распятом Христе, тоже будет очень уместно. Мы вначале уже слышали, брат Валера прочитал Ветхозаветное Евангелие, 53 глава книги Исаии, о том, который должен был прийти на землю, публично унижен, презрен, тот, о котором не понимали, тот, которого ни во что ставили, и в то же время тот, который сделался главой угла, который сделался виновником моего и нашего спасения. Я думаю, братья и сестры, в этом отношении очень так вот всеобъемлюще звучат слова апостола Павла, которые он написал в послании к Тимофею. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Бог явился во плоти, друзья. Это особое такое событие для людей, для жителей планеты Земля. Бог явился во плоти. Может быть, мы уже к этому привыкли. Наше сознание, наше воображение мало что здесь рисует для себя. Друзья, но это величайшее событие. Бог явился во плоти. Как это могло случиться? Потому что плоть – такая слабенькая структура, немощная. И чем ближе мы движемся к старости, тем она себе больше напоминает, давление мучает, болезни сосудов, суставов, у кого-то бессонница, человек запасается лекарствами, переживает о диете, надо эту плоть прогулять перед сном, а то спать не будет. И много-много разных условностей, друзья. И вот мы читаем, Бог явился во плоти. И это Его премудрость, чтобы в этой плоти, для чего, Господь, тебе надо было в этой плоти приходить? В послании к евреям сказано, тело уготовил мне. Господь дал тело, вот это наше тело, во-первых, чтобы его вознести на крест. Хотя, может быть, это не первое. Я первое назначу или поставлю то, чтобы ни один человек не сказал, тебе хорошо, ты живешь на небе, тебе ангелы окружают, а поживи вот здесь на земле. Помучайся, когда пенсии не приносят, или когда есть нечего, а вот всякие болезни. И вы замечаете, Христос ответил на это прекословие. Нам, людям, свойственно прекословить с Богом. Еще Адам это начал делать. И вот он принял эту плоть. Плоть принял. Что мы о Христе, друзья, знаем? Не было в нем вида, величия. То есть, если бы мы на улице его встретили, никто бы ему не оборачивался во след. Был бы такой же, как и все люди. Хотя иной раз рисуют Иисуса Христа таким больше похожим на женщину. Есть такие картинки. А о Христе сказано, муж скорбей, изведавший болезни. Люди, которые живут суровой жизнью, которые переносят лишения, опасности, трудности. Ну, есть такие люди. У них сама как бы жизнь, профессия к этому побуждает. Вы знаете, они и в характере своем другие, не такие мелочные, как простые люди. Они в отношениях какие-то другие, понимаете? Они какие-то ценности для себя в жизни нашли. Это суровые люди. Вот Христос – муж скорбей. Мужественный человек. Он не боялся фарисеям в глаза сказать, что это порождение ехиднины. Он не боялся перед толпой говорить. А ведь одно слово и осуждают на смерть. Ты царь иудейский. Ну вот промолчать или как-то, знаете, вот что-то другое сказать. И Христос знал это, друзья. Это мужественный был человек. Очень мужественный. Муж скорбей, изведавший болезни. Он на себе все это понес, он все это испытал. Друзья, для того, чтобы я, живущий в этом теле слабеньком, не прикословил Богу. Ну и, наверное, очень важно, друзья, может быть, даже важнее, то, что эта плоть, это тело надо было вознести на крест. Надо было заплатить великую цену искупления. Бог Отец так усмотрел. Сыну дал это тело, чтобы оно было вознесено на крест. Это, друзья мои, тайна Бога воплощения. И сегодня мы, живя в этом теле, что должны помнить, братья и сестры? В этом теле мы имеем прекрасную возможность покаяться. Пока мы в этом теле. Тогда, когда наше внутреннее естество оставит эту храмину, ее похоронят, тогда ничего нельзя будет изменить. Только пока мы в теле. Пока вот мы друг на друга смотрим, вот я ваши глаза вижу, и вы мои глаза видите, наверное, понимаем друг друга неплохо. Пока мы можем сознательно сказать: «Господи, прости меня, грешника». Братья и сестры, не считайте это чем-то таким неприятным для себя. Посчитайте это великой благостью со стороны Господа, что мы даже понимать это можем хорошо. Если кто еще не воспользовался этой возможностью, не откладывайте далеко, не откладывайте. Потому что, знаете, всякое бывает. Вот давление, потом отключилось мышление, память ушла. И вот тот же человек, а он уже не тот. С ним говорить невозможно. Говорят, у него биологическая жизнь. А ведь это же страшно, друзья. И человек должен понимать. Сознание, или вернее прощение, в понимании должно быть. Потому что Христос, вы заметите, он не в полуобморочном состоянии висел на кресте, в ясном сознании. Даже когда хотели ему немножко помочь, чтобы он там чуть-чуть вот этой вот дурманящей жидкости выпил, немножко легче будет, он отказался. Он свой подвиг совершал в полном сознании, друзья. В полном сознании. Почему, когда мы обещание даем Богу, когда крещение принимаем, мы делаем это обещание доброй совести, полного ясного понимания. Вот этот путь, я за ним пойду, за Господом. Друзья, вот понимаете, все наше естество должно в этом участвовать. Поэтому пока мы мыслим, чувствуем, понимаем, давайте никогда этим не пренебрегать. Настраивайте отношения с ближними в полном ясном сознании. Вот Христос это принял тело, чтобы мы с вами тоже этим путем шли, чтобы мы сознательно могли это сделать. Люди часто откладывают на потом, вот старенький там, а какой я буду старенький, если я буду старенький? Каким я буду? Неизвестно. Поэтому сегодня есть возможность, братья и сестры, вот не откладывать это. Кому надо покаяться, поспешите это сделать. И Господь усмотрел это тело наше, слабое, немощное, чтобы в нем родился новый человек. Новый человек. И вы замечаете, какая прекрасная перспектива для верующего. Вот тот, который я есть, вот которого вы знаете, он будет жить вечно. Оболочка, она уйдет в могилу. Многие спрашивают, а вот в вечности я смогу узнать вот брата, сестру? Друзья мои, не переживайте, обязательно сможете. Обязательно сможете. Личность, она и есть личность. Только она получит новое тело. Новое тело. Но в старом теле должен родиться новый человек. Именно вот в этом ветхом, ноющем, слабеньком, так сказать, вот, ропщущим вот в этом теле, противясь этому телу, сопротивляясь, превозмогая его слабости, вот должен родиться новый человек, а он будет жить вечно. Просто Господь поменяет, так сказать, внешнюю фактуру. Вот так Бог усмотрел, друзья. Такое чудесное вот Боговоплощение, тайна Боговоплощения. Для чего еще Господь дал нам это тело? Чтобы в нем приносить плоды Святого Духа. Когда мы будем лишены этого тела, то плодов этих мы не принесем. Только вот в этом слабеньком теле мы можем приносить плод Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Только вот в этом теле, друзья, только в этом теле. И когда оно не хочет идти на собрание, поднимаете его силой духа, заставляете, обуваете, одеваете, заставляете идти на собрание. Даже если оно и такой вот немощный может быть, все равно вот этот дух превозмогает. Если вот эта фактура не хочет любить, заставляете это делать. Вы скажете, а как заставить? Друзья, силой Духа Святого. Потому что плоть, я не имею в виду только вот костно-мышечную, так сказать, ткань. Это наша нравственная сущность вот этого тела. Обидчивая такая, эмоциональная, амбициозная. Вот все-все вот здесь вот входит. И вот Господь желает, чтобы мы приносили плоды Духа Святого. Какие они сладкие для Господа, друзья. Любой из этих плодов не, так сказать, обязательно против нашей плоти настроен. Она не хочет любить, она только себя любит. А Дух Святой побуждает любить другого, даже врага. Она любит радоваться, но тогда, когда ее радуют. А написано «всегда радуйтесь». Значит, если я нахожу возможность радоваться именно всегда, это уже плод Святого Духа. Ей не свойственно в мире быть, она очень беспокойна, друзья. Она всегда чего-то ищет. А вот если я в мире нахожусь, я ее успокоиваю, я ее побуждаю быть довольным тем, что Бог дает. Не рваться за чем-то там ненужным. Это тоже плод Святого Духа. Друзья мои, как хорошо, если мы свою жизнь превратим не в день деньской плакать, хныкать, а приносить плоды Святого Духа. Вы знаете, насколько это приятно перед Богом? Вот это все Господь усмотрел, почему Он сам принял эту плоть, вошел в эту плоть, чтобы дать нам эту возможность, живя в этой плоти, стать таким же плодоносным. Это очень прекрасно. Я хочу немножко прочитать об Иисусе Христе, как один человек, святой человек, выразился. Вот он немножко по-своему Евангелие пересказал. Его преданность делу никогда не перерождалась в страсть. Его постоянство в упрямство. Его доброта в слабость. Его нежность не становилась сентиментальностью. То, что он был не от мира сего, не делало его безразличным и нелюдимым или излишне фамильярным. Его самоотречение было свободно от мрачности, а его умеренность – от аскетизма. В нем соединялась невинность ребенка с мужской силой, всеохватывающая преданность Богу с непреходящим интересом к благополучию человека. Нежная любовь к грешнику с бескомпромиссной суровостью по отношению ко греху. Царственное достоинство с покоряющей скромностью. Бесстрашие с мудрой предусмотрительностью. Непоколебимая твердость с мягкой нежностью. Этот Иисус из Назарета без денег и оружия покорил больше людей, чем Александр, Цезарь, Мухаммед, Наполеон. Без науки и образования он пролил больше света на дела человеческие и Божьи, чем все философы и ученые вместе взятые. Не пройдя школы красноречия, он говорил такие слова жизни, каких никогда не говорили ни прежде, ни после, и производил на слушателей такое воздействие, о каком не могли бы мечтать ни оратор, ни поэт. Не написав ни одной строчки, он вдохновил не одно перо и дал темы для большего количества проповедей и речей, дискуссий, учебных томов, произведений искусства и хвалебных песен, чем целая армия великих людей древнего мира и наших дней. Я, друзья, согласен с этими словами. Взирая на нашего начальника, совершителя веры, я тоже нахожу его во всей этой полноте. Что я хочу, братья и сестры, сказать еще, как бы в дополнение к тому, чтобы мы могли протянуть руку нашу для участия в заповеди. О Христе сказано, тоже у Исаии, он говорит, я топтал точила один. И он, написано, дивился, что не было поддерживающего, не было помогающего. Друзья, никто ему не помогал. И мы видим особое одиночество Христа. Его не понимали даже в семье. Было время, когда его мама, братья его пришли. Они подумали, что что-то у него с головой случилось. Такие необычные слова. Вот написано, подумали, что он вышел из себя. Они его не понимали. Его часто не понимали ученики. Он говорил одно, они мыслили по-другому. Его часто не понимали друзья его, хотя приглашали в свои дома. Все равно не понимали. И вот везде он по-особому, друзья, переживал это одиночество. А потом мы видим Гефсимания. Один вызвался было ему помочь, Петр, захотел быть соучастником, а все равно не смог. И мне кажется, когда Христос услышал его отречение, это добавило ему горечи. Он услышал, как его ученик, который только вчера клялся, что он на смерть за ним готов идти. Он сказал, я не знаю этого человека. И даже начал божиться, Бога во свидетели призывать. Страшное дело, друзья. А вот уже он у креста. Тоже вроде помощь нашли. Кириньянин. Друзья мои, но ведь Христа-то не тяжесть креста больше давила. Не эта тяжесть. Хотя она очень тяжелая была. Самое тяжелое – это тяжесть грехов. Он взял на себя, вот на самом деле, беспрекословно. Все обвинения людей, любые грехи, все к нему приставало. Он ни от чего не отказывался. Виноват, 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 во всем виноват. И пошел на крест. Ну, единственное, там такая деталь есть. О нем вспомнила жена Пилата. Так вот, вскользь немножко упоминается, друзья. Но я к ней очень расположен. Казалось бы, посторонняя женщина через мужа своего знала этого праведника. Помните, во сне много страдала за него. Друзья мои, во сне человек реальную жизнь проживает. Это жизнь его духа. И, наверное, ей приходилось противостоять кому-то. Пусть это во сне, друзья. Дело в том, что во сне, и Бог тоже знает. И потом она послала мужу своему, не делай зла этому праведнику. Ну какой немощный голос, друзья, кто ей к ней прислушался? И вот он стоит перед судом, ни один голос в защиту. Ни один голос. Стоят вот эти вот разъяренные люди, такие, знаете, ослепленные злобой, дьяволом, смерть ему, кровь его на нас и на детях наших. Друзья, мы вот такая горькая чаша досталась нашему Спасителю. Сегодня мы имеем возможность, братья и сестры, протягивая руку к хлебу, написано, творите мое воспоминание. Вот именно в это воспоминание, что Христос все это перенес, взял нашу природу для того, чтобы мы с вами, друзья, жили новой жизнью. Мне пришлось слышать одного миссионера. Он говорит, у нас там на севере, среди этих чукчи и венков. Ну, Евангелие как преподается? Что в Евангелии есть четыре раздела. Или в Библии, правильно сказать. Первый раздел – сотворение. Как Бог прекрасно устроил мир. Второй раздел – грехопадение. Это что человек сделал, не послушав Бога. Третий раздел – искупление. Что Бог сделал, чтобы человека спасти. А четвертый раздел – как хорошо жить со Христом. Как хорошо жить со Христом, друзья. И вот мы должны эту Евангелие хорошо знать. Мы должны по этому Евангелию жить. Мы на самом деле свидетели, что Бог сотворил мир. Мы знаем, как человек все испортил своим грехом, непослушанием. Мы знаем, что Бог сделал для нашего спасения. А сегодня нет ныне осуждения, никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут по духу, а не по плоти. Пусть Господь нам в этом поможет, братья и сестры. Мы еще в наших коротких молитвах обратимся к Господу, поблагодарим Его за этот великий план спасения и за возможность приобщаться к телу Его, к ломимому телу и к чаше, которая олицетворяет пролитую кровь, цену искупления нас с вами. Слава за все Ему. Аминь.